Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер. У микрофона Илья Сергеев. Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. Далее вы услышите чтение и толкование Евангелия дня протоиереем Александром Шаргуновым. Беседу с Лидией Константиновной Павловой о нравственности. И завершит наш час беседа с автором книги «Жизнь и смерть священника» Ильи Попова Алексеем Григорьевичем Сухаревым.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 55-е зачало, глава 16-я. Стихи с 23 по 33. «Сказал Господь своим ученикам, и в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруйте. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Истинно, истинно говорю вам, утешает своих учеников Христос, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. земное мы можем просить и у людей, но есть на свете такие дары, которых никто не может дать нам, кроме Бога. Мы просим их у Отца во имя Христова, потому что сознаем свое полное недостоинство и потому всецелую зависимость от Христа. Господь понуждает нас к такой молитве. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, — говорит Он, — просите, чтобы радость ваша была совершенна». Это значит, что то, о чем вы просили раньше, ничто по сравнению с тем, о чем вы можете просить. Господь дает независимо и не упрекает, сколь бы часто мы ни обращались к Нему. Ныне Христос приносит Себя в жертву за спасение мира, ради которого будут приняты и наши молитвы. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. То, что раньше Христос говорил им о Боге, было только образами, книгой за семью печатями, по сравнению с тем, что Он откроет им сейчас. Когда они примут Духа Святого, Он прямо возвестит им об Отце. Он и теперь ясно им говорит, что и шел от Бога, и к Богу идет, что Он Сын Божий, и крест предстоящий Ему, и есть путь к Отцу. И ныне для каждого человека открывается путь к Богу Отцу. «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас». Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, но Он говорит сейчас так, будто они не будут нуждаться больше ни в каких дарах после того, как Он даст им Святого Духа, который будет ходатайствовать за них воздыханиями неизреченными, как если бы ученики Христовы уже получили полноту даров. Но Господь всегда дает больше, чем обещает дать. «Сам Отец любит вас, — говорит Христос, — потому что вы возлюбили Меня. Ученики Христовы — возлюбленные Божии, и молитва Господня, Отче наш, стала их молитвой. Они любят Христа, потому что веруют, что Он пришел от Бога и что Он Спаситель мира. Вера действует любовью. Что бы с нами ни происходило, мы должны знать, что Бог любит нас». «Теперь мы видим, — говорят ученики Христовы, — что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога и шел. Лучшие из учителей могут отвечать только на то, о чем вопрошают вслух, а Христос отвечает на наши мысли. Теперь веруете, — отвечает Господь, — когда же придет час испытаний, куда денется ваша вера? Он предсказывает, как скоро последует их падение. Пройдет немного времени, в эту же самую ночь они рассеются каждый в свою сторону и оставят его одного. Каждый пойдет своей дорогой, той, которая будет казаться ему наиболее безопасной. Христос заранее знает, что они оставят его в самый трудный момент, но не отворачивается от них, а проявляет еще большую заботу о них. Теперь веруйте, не превозноситесь своей верой, а бойтесь ее потерять. Даже в час, когда Господь утешает нас благодатью, хорошо нам помнить, как нетвердо еще стоим мы в добре. Кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. «Но я не один, — говорит Христос, — потому что Отец со мною». Он единосущен Отцу по природе, и Его божество нераздельно от Его человеческого естества. Своему исключительному единству с Отцом Христос хочет приобщить и всех верующих в Него. Пусть все на свете оставят нас, только бы Бог был с нами. Сие сказал я вам, говорит Господь, чтобы вы имели во Мне мир. Воля Божия, чтобы мы имели внутренний мир в себе, какие бы беды ни находили на нас совне. Мир во Христе — единственно подлинный мир. В мире будете иметь скорбь, говорит Он нам, но мужайтесь, я победил мир. Никому не избежать этой скорби в мире, лежащем во зле, но Господь призывает нас к мужеству, потому что Он уже победил этот мир. Он победил крестом зло этого мира. Никогда не было такого победителя, как Христос, и Его победа принадлежит нам. Христос победил этот мир, прежде чем мы явились на свет, и как бы ни торжествовало сегодня зло, мы должны смотреть на Него, как на уже побежденного врага. Жизнь дается нам только для того, чтобы мы многими скорбями вошли в эту победу, в радость Господа своего.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святая Троица». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 19 по 24 июня на ВВЦ в павильоне 70. Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов, купля-продажа и обмен квартир, комнат, загородной недвижимости, проверка юридической чистоты, оценка квартир, ипотека, срочный выкуп. Телефон 8-495-517-9951, 8-495-517-9951. Этот час продолжает беседа нашего редактора Валерия Духанина с историком Лидией Константиновной Павловой.
У нас снова в гостях Лидия Константиновна Павлова, которая ведет регулярную рубрику «Традиции и современность». Лидия Константиновна, несомненно, что роль церкви в соблюдении нравственного закона во все времена была определяющей. И, на ваш взгляд, вот в чем же специфика этой функции церкви в наше время?
Здравствуйте, дорогие слушатели, братья и сестры. Я хотела бы обратить ваше внимание, что сегодня только ленивый не говорит о падении нравственных устоев, морали. Поэтому я напоминаю вам, что в нашей русской традиции главное было не закон на бумаге. Это было во все времена. Главное – это был нравственный закон. То есть самое главное – закон, который в душе. Спасение в Царстве Небесном не долг, а состояние души, об этом говорит и наша пословица. Законы святы, да законники супостаты. Правда Божия суд царев. Судья суди, да за судьей гляди. Не будь закона, не стало бы греха. Может быть, поэтому у истоков отечественной правовой культуры стоял не только князь, но и священник. Наш первый сборник законов, который назывался «Русская правда», а до него еще «Устав Ярослава Владимировича», он был составлен не только князем Ярославом Мудрым, но и священником. Он был настоятелем церкви в Берестове, его звали Илларион. И вот он написал произведение, замечательное название, «О законе, о благодати и истине, явленной Иисусом Христом». Смотрите, какие слова. Это 11 век. «Не теснится человечество верме закона, но свободно шествует под кровом благодати. Иудеи соделывают свое оправдание в мерцании свечи закона, а христиане же созидают свое спасение в сиянии солнца благодати». И сегодня, конечно, очень тяжелые времена, но я хотела бы все-таки не говорить пессимистически о том, что происходит. А вот мне попалась газета. Газета одного православного прихода в городе Жуковской. Там соборный комплекс, во главе которого стоит протоиерей Николай Струков. Это Московская область. И вот я хотела бы вам почитать объявление в этой газете. Это удивительно совершенно. Например, церковь, храм проводит встречу, посвященную царской семье, Романовой «Жизнь и житие». письма, воспоминания, стихи, затем музыка Шуберта, Скрябина, Листа, Шопена, выставку-ярмарку народного искусства, традиции, современность. Все это проходит в выставочном зале воскресной школы. А в школе, которая совсем рядом с храмовым комплексом, происходят творческие встречи. Это в актовом зале школы, средней обычной школы. То есть храм как бы взял школу под свое покровительство. Вообще удивительные такие происходят вещи сегодня, когда церковь, поддерживая нашу традицию, в соответствии с которой на Западе центром культуры всегда был университет, а у нас монастырь. И поэтому сегодня в храмах организуются лектории, создаются молодежные клубы, проводятся мероприятия по пропаганде не массовой, а высокой культуры. Читаются просветительские лекции. Да, вот еще одно объявление, которое мне очень понравилось. Послушайте. Православный молодежный клуб «Встреча» прихода Пантелеимонского храма приглашает всех на молодежный бал «Вальс цветов». Перед балом проводится мастер-класс для будущих участников бала, который состоится 22 мая в 19 часов. Место проведения – еще одна организация, которая создана этим приходом – Центр детского развития и семейного досуга «Ковчег». Поэтому не все так плохо в нашем мире. На церкви очень серьезная функция сегодня, как и во все времена. В книге Юлии Вознесенской, которая называется «Путь Кассандры». Многие слушатели Радонежа читали эту книгу. Есть такой замечательный образ. Там люди уходят из реальности этого мира, потому что реалии страшны. Они одевают на себя такие обручи, которые называются мобилы. И им совершенно все равно, что кругом помойки, свалка, грязь. Им все равно абсолютно, что все рушится. Они равнодушны друг к другу. Они одевают на себя эти обручи и оказываются в виртуальном мире. Виртуальном. А мир погибает. Болото, грязь, и только в розовых облаках тумана стоят храмы и монастыри, где теплится жизнь, настоящая жизнь. И сегодня особая, конечно, миссия у нашей церкви сегодня. И так вот у нас наши вот курсы духовно-просветительские «Сокровенный мир православия». Я считаю, что главной задачей наших курсов в свете церковной жизни является даже не столько знания, которые даются на лекциях, сколько попытка научить людей, которые приходят на наши курсы из этого достаточно злого и равнодушного мира, любить друг друга. Это так трудно сегодня, любить друг друга. Главная задача церкви – научить людей любить друг друга.
Лидия Константиновна, могли бы вы осветить и вот такой вопрос, который тоже актуален. Существует ли связь между такими понятиями, как православная культура и правила хорошего тона?
Особую дисциплину учения о нравственности и морали создал Аристотель и назвал это учение этикой. От названия этой дисциплины произошло и слово «этикет». Сегодня не об этике, не об этикете, не о хорошем тоне вообще практически не говорят. В современном лексиконе появилось страшное слово «не заморачиваться». Чего стоит общение в эфире разудалых ведущих большинства средств массовой информации? Чего стоит манера общения сегодня? То есть культивируются наиболее хамские, что ли, формы обращения друг с другом. Такая царит настолько вседозволенность, что просто уши вянут, как говорит наш русский народ. Уши вянут. И так хочется услышать настоящую русскую, хорошую речь, которую когда-то учила наше и радио, и телевидение. Ну уж не говоря о хорошем тоне, потому что сегодня я вот наблюдала такую картину, достаточно настораживающую. В одном из храмов работает воскресная школа, дети ходят в эту школу не первый год, сидят на занятиях в этой воскресной школе, но здороваться забывают. Забывают здороваться не только со взрослыми, но и между собой. Считается, что это, в общем-то, не обязательно. Даже такие элементарные вещи сегодня забываются. Почему? Потому что образование в школе сегодня рассматривается как очередная услуга, а не воспитание. Я считаю, что вот знания, полученные в воскресной школе, обесцениваются, если в ребенке не воспитан элемент элементарных правил этикета. Вот как считает доктор филологических наук Татьяна Миронова, автор многочисленных учебников церковно-славянского языка, когда мы говорим «здравствуйте», мы желаем человеку, чтобы не угас его род. В отличие, скажем, от англичан, приветствие которых дословно переводится «как идут твои дела, твой бизнес», или от одного из диалектов китайского языка, который в приветствии вопрошает «ты сегодня ел?» А мы желаем, чтобы род твой жил, а наши дети, посещающие воскресную школу при храмах, забывают здороваться, потому что они не понимают, что это такое, что это такое «здравствуй», уже не говоря о том, что приветствие, оно обязательно. Раньше в русских деревнях с незнакомыми здоровались. И сегодня вот эти вот огромные толпы мигрантов, которые приезжают из далеких аулов или спускаются с гор, они здороваются с незнакомыми, а мы забыли, хотя это в нашей традиции. Мы здоровались всегда. Сергей Булгаков в своей статье «Православие и этика» говорит, что в православии главными являются особая задушевность и сердечность. Православие воспитывает прежде всего сердце, прежде всего сердце. Об этом говорит Булгаков. Первая волна эмиграции, которая создавала свои землячества за рубежом, об этой волне пишет архимандрит Константин Зайцев. Он настоятель монастыря в Джорджинвилле, это Америка. И он говорит о том, что вот эта вот трепетная русскость особенно ярко проявляла себя в братском внимании и попечении, когда к русским тянулись за поддержкой и утешением, только к русским. Как сказал мне один француз, ни один европеец не подпустит к себе ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. Особо ценилась традиция решать спорные вопросы сразу после литургии с помощью старых и мудрых. Это было когда-то у нас, в России, и ушло с эмигрантами туда, на Запад. Пора подумать о душе, когда люди не обязательно уходили в затвор на склоне своих лет, а уходили от суетной деловитости, готовя себя к переходу к вечности. Этот переход осуществлялся в духовной сосредоточенности и отсутствии всякого показа. Мир и любовь должны были покрыть все. И вот эта вот сердечность, вот эта вот душевность особая, русская, она особое наше сокровище. Еще Прокопий Кесарийский в VI веке отмечал, что славяне натурой не злобны и не лукавы, а Нестор отличал кротость и стыдливость полянских племен. Правда, там он нехорошие слова говорил о древлянах, но все-таки о полянах он говорил очень хорошо. Мы забыли о том, что мы удивительные, исключительные, мы добрые. Вот это равнодушие и инфантилизм, который сегодня культивируется, это не наше, это навязанное нам. То есть мы должны, как православные люди, а сегодня на православных особая ответственность, бежать от этого инфантилизма. То есть мы должны обогревать вокруг себя людей, чтобы это было не внешнее, а вот исходило действительно от души, как было всегда во все времена.
Наверное, вполне очевидно, что этика, нравственность, она, и вот правила нравственности влияют и на общество, и на окружающий мир. Вот как сегодня влияют этические нормы, нормы социума на окружающую среду?
Я бы хотела поговорить об архитектуре, потому что на наших глазах уничтожается Москва, превращаясь в какой-то такой странный город, и не русский, и не американский, какая-то такая чудовищная смесь. Известно, что архитектура очень ярко отражает мировоззрение общества. В далекой древности нашу страну назвали Гордарика, страна городов. У нас было очень много городов. Русский город, в отличие от европейского, европейский какой он окружен крепостной стеной, узкие улицы, куда выливались, кстати, нечистоты. А наш русский город, он был развернут лицом к природе. Дом всегда находился в глубине участков, обязательный сад. Такие города – сады. Существовал особый закон градский, который запрещал соседу строить что-либо, закрыв прекрасный вид, который открывался из ваших окон. Существовало правило прозора. И вот это правило строго соблюдалось вплоть до XVIII века. Суды разбирали, если вдруг сосед нарушил вот это гармоническое единство города и мира окружающего. Суды наказывали этих людей. Сегодня это, конечно, забыто, но, естественно, цивилизация губит человечество, мир идет дальше. Храм в русском городе оставался замыкающим взгляд объемом. Улицы ориентированы на него. Помните, в 80-е годы был фильм «Покаяние», и кончался он фразой знаменитой, когда пожилая женщина спрашивает, как пройти к храму, а ей отвечают, а эта дорога не идет к храму. И эта пожилая женщина говорит тихо и очень значимо, что это за дорога, которая не ведет к храму. Я тут недавно прошла по Тверской улице от метро Пушкинская по Штампу. Это вообще тяжелое испытание. Я слышала лекцию отца Олега Сысоева, который говорил, что православным людям не рекомендуют сходить по Арбату и Тверской, потому что к греху приводит эта прогулка. Действительно, такое ощущение, что это не мой город, это не моя Москва и вообще не моя страна. Даже гранит, который привезли когда-то немцы для того, чтобы поставить памятник Победы в центре Рукотворного моря, они хотели Москву затопить, и этим гранитом облицовано здание на Тверской площади, выглядит как-то сиротливо среди иностранных вывесок, иностранных витрин, всего иностранного. Почему? Тверская улица. И самое страшное, что когда идешь, то из-за Кремля, из-за Иверской часовни выглядывают чудовищные башни Москва-Сити. Вообще у каждого народа есть понятие «национальная видовая точка». У французов это Нотр-Дам-де-Пари, например. У англичан вид на Вестминстерское аббатство. У русских – Московский Кремль. Покрова на Нерли, с неоглядными полями и далями, Бородинское поле. Вот эта национальная точка воспитывает и формирует душу нации. И когда идешь по Тверской, и из-за Кремля выглядывают башни, чудовищные башни, американизированные башни, это возмутительно, я не знаю, куда смотрели архитекторы. И когда в московском метро видишь рекламу «Дорогая моя столица» на фоне небоскребов – это подмена национальных ценностей. Единственная надежда, что пока живы русские, русская культура жива. И русская культура и есть русская традиция. Когда говорят «Англия – страна традиций», тем самым утверждают, что это страна высокой культуры.
Лидия Константиновна, вот главная тема, которую вы подняли, это нравственный закон. И вот в чем вы видите главную задачу, которая стоит перед нашими современниками – соблюдение нравственного закона?
У нас ведь никогда не ценили человека, вот его веру, да, по тому, сколько раз он посещает храм. Всегда ценили человека по поступкам, по соблюдению нравственных правил православия. И сегодня, конечно, в православии, вот в сегодняшней православной культуре большая опасность обрядности такой. Поэтому сегодня всякий православный человек просто обязан быть носителем высокой культуры, нравственной культуры, тем самым сохраняя среду обитания. Потому что, несмотря на агрессивное наступление цивилизации, православные по вере сегодня самая крупная социальная группа, что бы ни говорили. А православные по культуре – это подавляющее большинство населения. Надо помнить, да что помнить, мы видим это сегодня, как в XIV веке мы живем. С одной стороны на Россию наступает Восток, с другой – Запад. Александра Невского, Дмитрия Донского – нет. И поэтому каждый из нас защитник, защитник Отечества. Уж очень сильно это наступление. А внутри страны чрезвычайно сильны неоязыческие тенденции. Культ тела, культ пищи, удовольствий, астрологи, маги, гороскопы, чародеи. В чем язычество выдается как истинно русская славянская вера. Происходит безраздельное языческое погружение в мир. Конечно, каждый из нас живет в мире под властью принудительной необходимости этого мира. Но человек не принадлежит миру. Мы не принадлежим миру православному. И каждый из нас способен возвышаться над ним. Не от мира сего, вспомним мы это, не от мира сего. Хотим жить дальше, мы должны оживить, вспомнить, наполнить современным содержанием традицию взаимопомощи, доброты и сохранения национальной культуры. Просто без этого, ну, что как Господь, конечно, даст. Ведь определяющим в русской культуре всегда был вот этот посыл. Сложилась на основании нравственного закона единая цельная система нравственных понятий. Когда о глубине веры, повторяю, судили по выполнению нравственных норм. Когда мирный выход из поединка свидетельствовал о нравственном очищении. Когда в обычае было побратимство и крестовое сестринство по сути, а не по форме. Когда в обычае были так называемые помощи, когда строили погорельцам всем селом избу, когда вместе обрабатывали поле, если вдова осталась, помощь тем, кому трудно, когда потеря девичьей чести считалась позором для всей семьи. Не все должно, что можно, говорит русская пословица. Перечень можно продолжать очень и очень.
Но ведь нам могут сказать, что настали иные времена с иными нравами, может быть, изменения этого мироощущения не является столь катастрофичным.
Забвение и неузнавание собственной национальной культуры и себя в ней приводит человека к потере исторической родной генетической цепочки. И мы видим сегодня очень много людей, русских только по языку, а по сути своей уже не связанные с поколениями, которые были до него. как говорил Иван Ильин, землетрясения и ураганы не порождают сами по себе зла. Зло начинается в душевно-духовном мире человека. Человек распространяет по преимуществу либо зло, либо добро. Он сеет это уже одним бытием своим и отвечает не только за себя, но и за все то, что он передал другим. «Плох тот народ, — говорит Иван Ильин, — который не видит того, что дано именно ему, и потому ходит побираться под чужими окнами». Какой образ! Ходим мы побираться под чужими окнами, Россия! Будем помнить, дорогие братья и сестры, что православная культура несет оборонительную функцию, создавая и сберегая народ. Спаси и сохрани вас Господь, терпения вам и сил. Благодарю за внимание.
Дорогие друзья, в последнее время вы жалуетесь на перерывы вещания или технические искажения эфира на волне 72-92 кГц. Это связано с качеством и малой мощностью нашего передатчика. Он больно старый. Нужно покупать новый. Если мы это сделаем, то обеспечим стабильное, отличное качество не только по всей Москве, но и по всей Московской области. Стоимость передатчика, правда, очень велика. Это 2 миллиона рублей. Ну, давайте постараемся. Соберем эту сумму. В вашем распоряжении терминалы Киви и Сбербанка, СМСки на номер 4647. И мы ждем вас каждый день с 11 часов у нас на Пятницкой 25. Это наше общее дело. Давайте его сделаем.
Весной 2013 года в Москве, Ростове-на-Дону, Пролетарске, Ростовской области и Смоленске прошли презентации книги Алексея Григорьевича Сухарева «Жизнь и смерть священника Ильи Попова». Книга посвящена деду автора, протоиерею Илье Попову, донскому священнослужителю, расстрелянному в 1937 году. В ней прослеживается жизнь шести поколений династии донских церковно- и священнослужителей на протяжении более полутора веков. Сегодня Алексей Григорьевич у нас в студии. Алексей Григорьевич, а где еще прошли презентации вашей книги?
Вы перечислили 4 презентации, прошедшие в разных городах России. Все они прошли в апреле. Большой интерес книги проявляет не только в России. Сейчас стал вопрос о проведении презентации в Канаде, в общеказачьей станице имени атамана Калидина в Монреале. Нескольких презентаций в Соединенных Штатах Америки. Они, по-видимому, пройдут летом и осенью этого года. А 1 июня презентация книги прошла в австрийском городе Лиенце. Лиенц – это место трагедии казачьего народа. В 1945 году, 1 июня, английские оккупационные власти выдали Советскому Союзу десятки тысяч казаков, которые располагались в казачьем стане в Лиенце, в лежащих городах и городках. Обманом были вывезены офицеры, обманом британских военнослужащих. Таким образом, обезглавлена казачья станица. Офицеры были вывезены на псевдоконференцию. По дороге к колонии грузовиков присоединялись танки, танкетки. Прыгали в машины, в грузовики, по несколько британских солдат. Казаки, поняв, что происходит, пытались бежать. Некоторые просто бросались в мелководные горные речки австрийских Альп. Большинство доехали до станции, где насильно были погружены вагоны и вывезены в Советский Союз. Но казаки – это народ, который способен к самоорганизации. Уже в тот же на следующий день казаки поняли, что произошло. Был выбран новый атаман. Они пытались сопротивляться. Кто-то бежал в горы. Тем не менее, десятки тысяч казаков были выданы Советскому Союзу, тысячи погибли. Сотни и сотни казаков похоронены в Лиенце на кладбище, оно так и называется, казачье кладбище. Каждый год 1 июня на этом кладбище проходит панихида. И в этом году там прошла панихида, на которой были делегации многих зарубежных казачьих организаций. Присутствовали атаманы. Атаманы чешских, ганноверских, австралийских, английских, швейцарских, канадских казаков и других. Были, конечно, казаки и из России. С Кубани, с Дона. Панихиду служил архиепископ Женевский и западноевропейский владыка Михаил из Русской Православной Церкви за границей. И вот после окончания этой панихиды, когда были вынесены казачьи знамена, снова предоставили для презентации мне. Я очень счастлив, что мне довелось сказать это слово и сказать несколько слов о своей книге потомков казаков, которые сохранили верность и сохранили традиции, зачастую лучше, чем на Дону, на Кубани или в других войсках России.
Алексей Григорьевич, как вы думаете, откуда вот такая ненависть у советской власти к казакам? Почему их преследовали, начиная с 20-х годов, и не смогли остановиться и даже во время войны?
Ну, знаете, вообще-то казаки всегда были гордостью России, спасением России. До революции отношение к ним было разное. Было восхищение, уважение к воинам, которые на протяжении своей истории охраняли, расширяли, не раз спасали Россию во имя Родины, Святой Церкви. Дело доходило до страха и глумления над нагаечниками, в кавычках, определенных кругов либеральной интеллигенции, затянувших Россию во второй половине 19-го, начале 20-го века в бездонный омут разрушения. По выражению казачьего историка и политика начала 20 века Богоевского, в основе стойкости казачества лежит идея государственности, правопорядка, глубоко сидящее осознание необходимости жизни в рамках закона. Вот таких идей либералы не разделяли. Отсюда многие явления, о которых вы говорите. Началось это не со времен гражданской войны, а гораздо раньше, в конце 19-го, начале 20 века. Пытались ликвидировать казачье сословие, пытались ограничить их привилегии, которые они имели на своих войсковых землях. Во время гражданской войны большая часть казачества не поддержала большевиков. Они стойко воевали на стороне России. И в 19 году, когда большевики вошли на Дон, казачество подверглось геноциду. Началось это после известной резолюции бюро ЦИК 19 года. Погибло огромное число казаков. Продолжалось это несколько месяцев. Непростая ситуация сейчас. Да и сегодня отношение к казакам в России, конечно же, неоднозначное. Знаете, я задавал себе вопрос, а как за рубежом? Я сам живу за рубежом, в Соединенных Штатах Америки, уже 20 лет. И, естественно, будучи потомком казачьих священно-церковных служителей, я пытаюсь поддерживать связи с казачьими организациями, с казаками и почувствовать отношение к ним просто в народе. Тех же американцев, тех же канадцев. Там тоже отношения разные. Одно несомненно, казачество уважают. Вот, знаете, самым читаемым журналом в мире среди еженедельных журналов новостных является журнал «Time». Он общепризнан как один из наиболее популярных и авторитетных журналов в истории. Это старейший журнал США, основанный в 23-м году. Сегодня его читают 25 миллионов человек, 20 миллионов США. Издается он в Европе, Азии и Австралии. И вот позапрошлом году, в номере от 29 августа, я выписываю этот журнал, читаю. Я увидел статью о казаках. Я дам только одну цитату из этой статьи. «Немногие нации воинов дожили до сегодняшнего дня. Исчезли викинги, давно исчезли спартанцы. Казаки все еще сильны. Так дай Бог силы казакам».
Ваш дедушка был священником в казачьих землях. Вы можете что-нибудь рассказать о религиозности казаков? Насколько это были верующие люди?
Основой организации казачества всегда было православие. С 15-16 веков, когда у них не было штатных священников, когда священники назначались порою указом атамана, позднее в войсковой канцелярии, и в обрядах казачества, и в их самосознании идеи православия главенствовали. В 18 веке, когда стала формироваться система православной церкви на Дону, когда в массовом порядке стали строиться церкви, появились священнические и церковные роды. Мой дед принадлежит к одному из таких старых донских священно-церковных родов. Происходит он из станицы Нижней Кундрючинской. Это большая станица на Дону. С 1752 года в ней существовала деревянная церковь. Церковь во имя Рождества Христова. кто были первыми настоятелями, священниками этой церкви. К сожалению, архивы до нас не донесли. Но уже с 1792 года настоятелем Христорождественской церкви был прямой предок отца Ильи, моего деда, священник Евсигний Иванов. И далее во всех шести поколениях прямыми предками по мужской линии отца Ильи были донские священные церковнослужители. Его путь был типичен для выходца из семьи священно-церковнослужителей второй половины XIX века. Донская духовная семинария, после ее окончания Донская духовная академия в Новочеркасске. Один год до женитьбы служения псаломщиком Архангельской церкви в станице Золотовской. В 1893 году рукоположение священника Дегистрийской церкви Хутора Крымского в станице Кочетовской. Это уже была каменная церковь, она сохранилась сегодня. Я был там последний раз в октябре прошлого года, разговаривал с нынешним настоятелем церкви. И дальше его путь проходил по церквям трех округов войска Донского. Николаевская церковь, хутора Власова-Аютинска, она тоже сохранилась. Она восстанавливается в настоящее время. Последний раз я там был в апреле этого года. Бурно ведутся восстановительные работы. Церковь выглядит уже близко к тому, как она была в 1904 году, когда ее первым настоятелем в январе 1904 года стал мой дед. После этого на долгие годы жизнь деда была связана со станицей Гниловской. Ныне это часть Ростова-на-Дону, это часть железнодорожного района. Это богатая казачья станица, которая существовала с давних времен, соседствовала с Ростовом. Первое церковное сооружение на территории станицы Гниловской была Троицкая церковь. Она перестраивалась два раза. И вот в 1906 году настоятелем этой церкви стал мой дед. Станица была очень большая, прихожан было много. Она плотную примыкала к Ростову-на-Дону. А верхнюю по Дону часть станицы жили рабочие, железнодорожные рабочие. Ростов – крупная железнодорожная станция, предприятия, мастерские. Для них ближайшей церковью была Троицкая церковь, станица Гниловской. Церковь не выдерживала наплыва. И вот с 1906 года, буквально через 2-3 месяца после того, как дед стал настоятелем этой церкви, началось строительство новой Свято-Серафимовской церкви. Оно продолжалось до 1911 года. И в декабре 2011 года новая церковь была освящена. Дед стал ее настоятелем. Служил там до 1916 года. А потом по собственному прошению был переведен в станицу Великокняжескую в конце 16 года, всего за несколько месяцев до февральской революции. Там в 12 году был построен новый красавец собор, собор Александра Невского. Вот в этом соборе и служил дед до начала гражданской войны. Станица Великокняжеская была одним из эпицентров гражданской войны. И Деникинские войска, и донцы, и красные войска перекатывались через нее волнами много-много раз. Станица переходила из рук в руки иногда два раза на протяжении одного месяца. Бои были очень жестокими. В 1919 году по приглашению генерала Мамонтова дед ушел в его войска и служил священником при штабе генерала Мамонтова в течение 8 месяцев 1919 года. Это известно мне из материалов уголовного дела. Потом, после того, как Мамонтов отступили на Икидар, нынешний Краснодар, дед отступил вместе с ними и вернулся в станицу Великокняжескую. И продолжал служить в этом соборе. Каким-то образом этот период службы в войсках Мамонтова удалось скрыть. И он продолжал служить в этом соборе, вплоть до его закрытия в 1931 году. А потом перешел в церковь, которая была построена в XIX веке. Большая, красивая каменная церковь во имя святых великомучеников Флора и Лавра. И вот он там служил с 1931 года до закрытия церкви в самом конце, в декабре 1935 года. Эти годы были очень тяжелыми в жизни священников, церковнослужителей. Это были года очередной волны гонения на церковь. Это были годы, когда священнослужителей лишили избирательных прав. Неизвестна точная дата решения избирательных прав моего деда, но известно, что уже в августе 30-го года он был лишенцем. Лишенец – это не просто человек, который не может избирать. Лишенцев преследовали. Ведь не только священники и церковные служители были лишенцами. Их выселяли из квартир, лишали пенсии. Детей выгоняли даже из старших классов средней школы. Не разрешали поступить в высшие учебные заведения. В 1931 году начались финансовые преследования. В 1929 году, когда началась очередная волна гонений на православную церковь, была принята поправка Конституции, было принято новое положение в ЦИК о церкви. Священников и церкви обложили непомерными налогами. До станицы Пролетарской, так стало называться в 1920-е годы, станица Великокняжеская, это дошло в начале 1930-х годов. В 1931 году, в самом начале, деда обложили налогом, который для семьи священника был непосилен. Конечно, он не был уплачен. Был описан дом, все имущество, вплоть до 4 табуреток и умывальника. Все было изъято. Дом был продан артели инвалидов «Привет», который сдавал им наем частному лицу. Там оставалась дед, бабушка Анна Степановна, приютила одной из семей прихожан. Но он продолжал служить в церкви Флора и Лавра. А вот немножко позже, в 30-е годы, началась новая волна закрытия церквей по России. И обошла это, конечно, волна и Дон. В книге подробно описывается этот период в жизни последней оставшейся церкви не только в станице Пролетарской, но и в окружающих хуторах и станицах в радиусе 25 километров. Вот как это происходило? Ведь неправильно думать, что все гонения на церковь замышлялись сверху и все делалось по указу сверху. Нет, к сожалению, в нашей стране всегда находились на местах люди, руками которых, с энтузиазмом которых, делали все эти беззакония. Вот об этом очень подробно описывается в книге. Как власти, прежде всего чиновники из пролетарского райисполкома и пролетарского станичного совета, как они организовывали гонения на церковь, как они врали прихожанам, как они сообщали ложные сведения простов, как по их письмам слали сложную церковь в Москву, в комиссию по культам. Имена этих людей в книге есть. Председатель РИК, когда говорили, районный исполнительный комитет Букина и председатель станичного совета Шаповалов. Вот я в апреле этого года проводил презентацию книги в Пролетарске, это теперь город. Был полный зал Малого дома культуры, было много людей, люди покупали эту книгу. Вся книга пожертвована на нужды православной церкви, отдельным церквям, отдельным православным организациям и одной из казачьих организаций. И вот люди покупали по 5-6 экземпляров этой книги после презентации. И люди выступали. Было очень интересно. Выступила Виктория Николаевна Ломакина, учительница. Ей скоро исполнится 90 лет. Впервые я встретился с ней в марте 2012 года, прошлого года. И встретился вот почему. Газета «Великокняжеский курьер» опубликовала в то время материал о моем деде, священнике церквей станицы Великокняжеской, станицы Пролетарская. И вот на этот материал откликнулась Виктория Николаевна Ломакина. Она сказала, что помнит моего деда маленькой девочкой, одного из трех священников собора Александра Невского, когда ходила в собор с матерью. Вот удивительное совпадение состоит в том, что моего деда расстреляли 14 октября 1937 года, а ее отца, донского казака, арестовали в тот день, а расстреляли недели позже. Это был казак, он работал в Ростове, потом вернулся в Пролетарскую. Он был мирянином. Страдали не только церковные священнослужители. Вот в марте 2012 года у меня состоялась удивительная встреча дома у Виктории Николаевны. Она была на презентации, выступила, рассказала, поделилась воспоминаниями, когда она была маленькой девочкой, и рассказала о том, как она выступила инициатором создания памятника жертвам репрессий в городе Пролетарске. И вот она рассказала, как собирались деньги. От кого-то по рублю, от кого-то по 5 рублям. Как собирались деньги на этот памятник и как он был построен. Памятник существует. Символично то, что он стоит на площадке, примыкающей к тому месту, где находился собор Александра Невского. Выступали и другие люди. Неожиданно для меня выступает бывший редактор местной газеты. Тогда она называлась «Газета колхозник». В моей книге приводятся многочисленные выдержки из этой газеты. Там помещались, конечно, антирелигиозные материалы. Там фигурируют многие антигерои моей книги в этих материалах. Ну, гораздо поздние годы она была редактором этой газеты «Колхозник». И вот она встает, я рассказываю о Букиной, Шаповалу, вот этих антигероях, о других людях, о которых я подробно пишу в книге. Она помнит и Букину, и Шаповалова, и товарища Воробьева, заместителя председателя исполкома в их станице уже в 70-е годы, который продолжал. Представляете, в 70-е годы происходили события вокруг церкви. Мне даже трудно поверить. Этого не было в более крупных городах. Ну, там на местах это было. Она помнит хорошо этого товарища Воробьева. Она встает, выступает, рассказывает об этом. И вот оказывается, что Букина, одна из главных гонительниц 1937 года, сама была в конце этого года арестована и расстреляна. То есть машина пожирала своих исполнителей. Она была не просто исполнителем, она была одним из энтузиастов вот того, что происходило в стране в те годы. Ну, видимо, была слишком инициативна, и каток прокатился и по ней. Это было для меня, конечно, полной неожиданностью. Вот такая прошла презентация. И после презентации мы поехали церковь Флоры и Лавры, она сейчас восстанавливается. В августе минувшего года там был установлен второй купол и прошло первое богослужение. День святых великомучеников Флоры и Лавра. А в начале 90-х годах в городе была построена новая церковь святых великомучеников Флоры и Лавра. Побывали мы в старой церкви, еще раз восстанавливаем в новой церкви. Но, однако, вернемся к жизни деда. Итак, 35-36 годы. Закрывают церковь. Начинается борьба священников церкви. Их было, по крайней мере, двое. Второй священник тоже фигурирует в материалах уголовного дела деда и моей книги. Они начинают окормлять жителей станицы Пролетарской по домам. Но не только. Дед выступает перед группами верующих на базарной площади. Цитата из уголовного дела. «Говорил группе граждан, что скоро вернут нам церкви, об этом говорит проект новой конституции». 36-й год, когда уже было понятно, что происходит. В сентябре 37-го года, цитата из уголовного дела, говорил, что хватит существовать советской власти безбожников. Цитата. «Призывал подписываться на строительство церкви в станице Пролетарской». Ну, вот такая открытая деятельность, конечно, незамеченно пройти не могла. 24 сентября 1937 года его арестовали. Здесь протокол-то несколько страниц, но тут вскрылось и служение войска генерала Мамонтова. Уголовное дело обвинения при аресте систематически вел контрреволюционную пораженческую агитацию, общественно полезным трудом не занимался, на момент ареста священник без определенного рода занятий. По постановлению тройки НКВД по Азову на Черноморскому краю осужден к высшей мере наказания, к расстрелу. 14 октября 1937 года дед был расстрелян. Позвольте в заключение моего выступления зачитать выдержку из предисловия моей книги профессора Андрея Вадимовича Венкова. Андрей Вадимович – это крупный историк ростовский, специалист по казачеству, по военной истории. Завершает свое предисловие он так. Конец священника трагичен и символичен. Его обвинили в протестном движении, в контрреволюционной пораженческой агитации и казнили в день великого праздника, в день покрова Святой Богородицы. Ныне этот день считается на Дону войсковым праздником. Зная предыдущую жизнь отца Ильи, мы можем предположить, что эта дата, когда он встретил смерть за веру и церковь, была воспринята им как знак, как награда небес за все его земные труды и службу на духовном поприще. Вот, закончив свой рассказ о деде и о книге, я хочу сказать, что книгу можно купить, она продается и в церковных лавках, в Москве, в других городах. Достаточно набрать в любом поисковом двигателе, например, на Яндексе, ее название «Жизнь и смерть священника Ильи Попова». Как любой из желающих сможет получить либо координаты интернетского магазина, либо физического магазина в Москве и в других городах, где эту книгу можно купить. Я еще раз скажу, что все деньги, которые будут выручены за продажу книги, идут на нужды православной церкви. Еще мне хотелось бы сказать о том, что сегодня уже достаточно длительное время дело отца Ильи находится в комиссии по канонизации святых Донской митрополии. Я многократно приглашался на заседание комиссии. Дело хорошо документировано, оно продвигается. Не меня судить о том, чем оно закончится. Но я хотел бы еще вот о чем сказать. К сожалению, сегодня почитание новомучеников у нас в России, в нашей церкви, пошло на спад. Если в 90-е годы люди, пострадавшие за Христа в то страшное время, почитались, это шло на подъем. Сейчас наступила пауза. Хотелось, чтобы эта пауза была временной. Вот с этой целью я выступил учредителем Донской региональной общественной организации «Фонд имени священника Ильи Попова». В настоящее время подготовлены проекты документов этого фонда, и в ближайшее время он будет зарегистрирован. У нас много планов. Самое главное – это строительство храма около источника Гремучий в городе Ростове-на-Дону. Давно уже идут переговоры с районной администрацией, достаточно успешные. Мы будем надеяться, что когда-то этот проект будет осуществлен. Но кроме этого, мы хотим вложить и научные исследования, и сделать публикации, которые бы открыли нам имена новых новомучеников, которые бы открыли нам страницы их жизненного пути и жизненного подвига. Хочется собрать исторические материалы о геноциде казачества 19 года. Далеко не все стало известно. Есть силы, есть ученые, которые хотят этим заниматься. У нас есть начальные средства, которые этим будем заниматься. Мы будем заниматься поиском останков священников, церковнослужителей, мирян, пострадавших за церковь в то страшное время. Фонд планирует другие научные исследования. Вот это мой скромный вклад в то, чтобы пауза в прославлении новомучеников российских оказалась временной.
Спасибо большое, Алексей Григорьевич, за ваш рассказ. И желаю вам успехов в вашем деле. Роль новомучеников, она неоценима. И, к сожалению, о них действительно стали постепенно забывать. У нас в студии был автор книги «Жизнь и смерть священника Ильи Попова» Алексей Григорьевич Сухарев. Микрофон Илья Сергеев. До свидания, всего хорошего.
Спасибо, до свидания.